В эфире рубрика «Интересные японские рассказы». Мы надеемся, что произведения, которые звучат в наших передачах, помогают вам получить более глубокое и разностороннее представление о Японии. В двух октябрьских передачах звучит рассказ писателя Осаму Дадзай «Хаджи. Стыд».
Осаму Дадзай – один из самых выдающихся японских писателей. Он родился в 1909 году в нынешнем районе Цугару, префектуры Аомори, и был шестым сыном в семье крупного землевладельца. Его литературный талант проявился уже во время учебы в неполной средней школе. Впоследствии Дадзай поступил на отделение французской литературы Токийского императорского университета и вел активную писательскую деятельность, публикуя главным образом короткие рассказы.
После того, как в 1941 году Япония вступила во Вторую мировую войну, Дадзай часто переезжал из одного места эвакуации в другое, продолжая печататься. Рассказ «Стыд», окончание которого вы услышите сегодня, тоже был написан в этот период. Он входит в сборник «Ученица», все рассказы в котором написаны от женского лица, что весьма необычно для стиля Дадзай.
О чьем же стыде этот рассказ? В нем с юмором повествуется о молодой девушке, которая написала письмо своему любимому писателю. Произведение передает ностальгию автора по чистоте и наивности, присущим женщинам того времени. Сюжет прост, но он увлекает читателей многогранностью интерпретаций, характерной для творчества Дадзай.
Напоминаем вам содержание рассказа «Стыд».
Кадзуко, 23-летняя дочь университетского профессора, твердо убеждена в том, что ее любимый писатель Тода живет в грязи и бедности, такой жизнью, которая описана в его произведениях. Она написала ему два назойливых и высокомерных письма. Придет ли ей ответ? Итак, послушайте окончание рассказа «Стыд».
Через несколько дней мне пришла открытка от господина Тода. Вот что в ней было написано. «Уважаемая госпожа, я получил ваше письмо. Я очень признателен за вашу поддержку. Ваше предыдущее послание мне тоже довелось прочесть. Я никогда в жизни не позволил себе такой низости, как показать домашним чье-то письмо и посмеяться над отправителем. И друзьям своим я тоже ничего не показывал и не поднимал шума. Вы можете об этом не беспокоиться. Еще вы пишете, что готовы встретиться со мной, когда моя личность полностью сформируется. Но разве может человек когда-либо сформироваться окончательно? Искренне ваш».
Я подумала, конечно, он ведь писатель и говорить может складно. Меня раздосадовало, что он так искусно парировал мои слова. Я целый день чувствовала себя ошарашенной, а на следующее утро у меня вдруг появилось желание встретиться с господином Тода. Мне казалось, что я должна это сделать для него, ведь он сейчас, наверное, мучается. Если я немедленно не встречусь с ним, он может совсем опуститься. Он ждет меня. Значит, я с ним встречусь.
Я тут же начала собираться. «Кикуко-сан, думаете, я отправилась бы в скромное жилище бедного писателя разодетой? Нет, конечно». Помните, что было, когда дамы из одной женской организации явились осматривать трущобы в лисьих воротниках? Тут надо соблюдать осторожность. Судя по его книгам, у господина Тода из одежды только один потертый халат, из которого торчит ватная подкладка. И татами у него дома все в дырах, так что он сидит на газетах, которыми застелен пол от стены до стены.
Я подумала, что если заявлюсь к его бедной семье в своем недавнем шито на заказ розовом платье, то это будет очень невежливо, потому что они опечалятся и застыдятся. И я надела заплатанную юбку, которую носила, когда училась в женской школе, а к ней старую желтую лыжную куртку. Эта куртка мне теперь так мала, что мои руки торчат из рукавов почти по локоть. Рукава обтрепались до ниток. Наряд был что надо.
Из книг господина Тодда я знала, что каждую осень он страдает болезнью бери-бери, так что решила завернуть одеяло со своей постели в фуручки и отнести ему. Думала, посоветую во время работы оборачивать одеялом ноги. Я тихонько, чтобы не заметила мама, выскользнула из дома через заднюю дверь.
«Вы, Кикоко-сан, может быть, знаете, что у меня вместо одного из передних зубов съемный протез, так что я специально вынула его в поезде, чтобы выглядеть непривлекательно. Ведь у господина Тодда зубы плохие. Вот я и хотела показать ему, что у меня тоже одного зуба нет, чтобы он меньше смущался и чувствовал себя увереннее. Я растрепала свои волосы и выглядела совсем как некрасивая бедная женщина». Если хочешь утешить слабого и невежественного бедняка, надо быть исключительно внимательным к мелочам.
Господин Тодда живет на окраине. Выйдя из поезда, я спросила дорогу в полицейском участке и довольно быстро нашла его жилище. Кикуко-сан. Это, как оказалось, был вовсе не сарай, а самый обычный, небольшой, но чистый отдельный дом. И сад был ухоженный, полный цветущих осенних роз. Я такого совсем не ожидала. Прямо за входной дверью на шкафчике для обуви стояла низкая ваза с аранжировкой из хризантем.
Мне навстречу вышла с поклоном сдержанная и очень элегантная хозяйка. Я подумала, что ошиблась домом. «Простите, здесь живет писатель, господин Тодда?» — спросила я нерешительно. «Да», — приветливо произнесла она с улыбкой, которая так и ослепила меня. «А Тодда-сенсей?» — это слово выскочило у меня совершенно невольно. «Изволят быть дома?»
Меня проводили в кабинет господина Тодда. За столом солидно сидел человек с серьезным лицом. Одет он был совсем не в халат из хлопка. Не знаю, из какого материала, но на нем было плотное темно-синее кимоно на подкладке с черным поясом, охваченным одним белым шнурком.
Кабинет напоминал комнату для чайной церемонии. В нише висел свиток с китайским стихотворением. Мне там ни единого иероглифа было не прочесть. В бамбуковой корзине стояла красивая композиция из веточек плюща. А у стола высокими стопками лежали книги.
Он оказался совсем не таким, как я себе представляла. Зубы у него были здоровые, и лысины не было, и лицо выразительное. Никаких признаков нечистоты. Невозможно было представить, что вот этот человек пьет чо-чу и потом спит на голом полу. «В жизни вы совсем не такой, как в ваших книгах», — проговорила я, беря себя в руки.
«Вот как», — ответил он безразлично. «Похоже, он не испытывал ко мне особого интереса».
«Как вы узнали обо мне? Вот о чем я пришла вас спросить». Я старалась вести себя, как ни в чем не бывало.
«Что?» Он не проявил никакой реакции.
«Я ведь скрыла свое имя и адрес, но вы их как-то узнали. Я недавно написала вам письмо, в нем я вас первым делом об этом спросила».
«Я вас совсем не знаю. Очень странно». Он смотрел мне прямо в лицо ясными глазами и едва заметно улыбался.
«Как же так?» Я начала нервничать. «Значит, вы совсем не поняли моего письма? Но это же просто ужасно, что вы не поняли и молчите. Вы, наверное, считаете меня дурочкой».
Мне хотелось заплакать. Как же я могла такое вбить себе в голову? Ужасно, просто ужасно, Кикуко-сан. Сказать, что у меня лицо как в огне горит, так, пустые слова. Мне хочется кататься в траве и кричать в полный голос, но и этого было бы мало.
«Тогда верните мне мои письма. Мне так стыдно, просто невыносимо. Прошу вас, верните». Господин Тодда кивнул с серьезным лицом. Может, он рассердился. Наверняка он испытывал ко мне отвращение.
«Я поищу. Мне ведь каждый день приходят письма, и я не могу их все хранить, так что ваших у меня может уже и не быть. Я потом попрошу домашних поискать. Если найдутся, я пришлю вам по почте. Говорите, два письма было?»
«Два. Да чего жалкое чувство».
«Может, сюжет моего рассказа и напоминает ваши обстоятельства, но я никогда не пишу с кого-то. Все мои работы — вымысел. Кстати, ваше первое письмо...» Он замолчал и опустил глаза.
«Простите, я неопрятно одетая бедная девушка, без зуба. На мне тесная куртка с обтрепанными рукавами, темно-синяя юбка вся в заплатах. Меня всю от макушки до пяток так и жгло позором. Писатели — это дьяволы, лгуны. Они совсем не бедные, хотя и выдают себя за нищих. У них привлекательные лица, но они жалуются на уродство, чтобы вызвать к себе сочувствие. Они образованы, но прикидываются неучами. Они любят своих жен, но при этом делают вид, что бронятся с ними каждый день. Они совсем не страдают, но притворяются, что им тяжело живется. Меня обманули». Я молча поклонилась и поднялась. «А как ваша болезнь? У вас же бери-бери».
«Я здоров».
«А я-то ему еще и одеяло принесла. Отнесу его обратно домой. Кику-косан, мне было так стыдно, что я проплакала всю дорогу домой, обнимая сверток с одеялом. Я спрятала в него лицо и лила слезы. На меня даже какой-то водитель накричал: «Вот дурная, смотри, куда идешь!»
Через пару дней два моих письма доставили заказной почтой в большом конверте. У меня еще теплился лучик надежды. Может быть, господин Тода нашел добрые слова, которые спасут меня от этого позора. Может быть, в этом большом конверте вместе с моими двумя письмами лежит записка от него со словами утешения. Я прижала конверт к груди, помолилась и открыла его.
Но там не оказалось ничего, кроме двух моих писем. Я просмотрела их каждую страницу, в надежде, что он приписал хоть что-то на обороте, но нет, ничего такого не было. Какое унижение! Понимаете ли вы меня? Я хочу посыпать голову пеплом. Я постарела на 10 лет. Писатели — это недоразумение. Они просто негодяи. Пишут сплошную ложь. Они совсем не романтики. У них самые обычные семьи, и они окатывают холодным презрением неопрятную девушку без переднего зуба, не утруждаясь даже проводить ее до двери, и вместо этого напуская на себя вечное равнодушие. Разве это не мошенничество?
Прозвучал выпуск передачи «Интересные японские рассказы». Сегодня мы прочли окончание рассказа писателя Осаму Дадзай «Стыд».